Программа «Рунет сегодня». Совместный проект «Столица ФМ» и Центра онлайн-образования «Нетология». Ведущий программы – генеральный директор Центра «Нетология» Максим Спиридонов. «Рунет сегодня» на «Столице ФМ». Для лиц старше 16 лет.
11.05 в Москве. Доброе утро, друзья. Программа «Рунет» сегодня от 16 июня 2014 года. Звучим на 99.6 в FM-диапазоне в Москве, либо на столице.фм в онлайне. В этом случае сможете нас слушать отовсюду, из любой точки страны или даже планеты, если вы находитесь за пределами нашей Родины. Сегодня у нас программа необычная. Начнем с того, что у нас пока нет второго гостя. Он добегает, надеюсь, что вот-вот появится в этой студии. Пока представлю первого здесь уже присутствующего. Дмитрий Алимов, управляющий партнер Frontier Ventures. Приветствую.
Доброе утро, Максим.
Дмитрий, значит, пока на двоих будем раскатывать повестку ушедшей онлайн-недели. И еще один момент, который может быть более знаковый, нежели опоздание нашего второго гостя, это то, что мы решили несколько видоизменить формат программы. И если прежде, стремясь уложиться в существующие тайм-слоты и разрезанность новостями, каждые 15 минут мы построили программу по принципу «три новости в первом тайм-слоте», коротко, и потом еще три новости по одной новости на каждый тайм-слот, на каждый временной отрезок, то сейчас мы решили пренебречь временем в каком-то смысле и идти от содержания, а не от формы. Поэтому с этого выпуска «Рунет сегодня» выходит в формате топ-5 главных новостей недели. Мы берем 5 новостей, рассматриваем каждую из них как равнозначную, но выстраиваем определенную иерархию этих самых 5 новостей. То есть попробуем каждый раз создать некий топ-5 новостей цифрового пространства по версии программы «Рунет сегодня», разумеется, однако будем стремиться к тому, чтобы быть объективными. Итак, краткий обзор 5 главных новостей недели, на наш взгляд. Facebook будет следить за пользователями везде, где есть кнопка «Мне нравится». Стоит ли приносить частную жизнь в жертву более точному таргетированию рекламы? Это обсудим в первой новости. Далее, мессенджер Павла Дурова Telegram был признан самым быстро растущим стартапом Европы. Дуров в очередной раз верно уловил новую потребность пользователей, или это удача, обусловленная возможностями ВКонтакте, использованными ранее. Приложение ВКонтакте, это следующая новость, было удалено из телевизоров Samsung. Первые шаги на пути легализации контента пока нельзя назвать успешными. Или не так? И вообще, как чувствует себя Smart TV, в котором, собственно, и возникло так ненадолго приложение ВКонтакте? Как чувствует себя Smart TV сегодня? Следующая новость. Применяют ли топы новостей в поисковиках к СМИ? То есть будут ли СМИ, скажем, Яндекс.Новости или новости Mail.ru? Интрига сохраняется, об этом поговорим. И, наконец, первая за последние 15 лет встреча президента с интернет-компаниями. Как правильно трактовать реплики Владимира Путина, к чему готовится НОТ и так далее. Была эта встреча на прошлой неделе, и подробно обсудим то, что происходило на ней и как. Итак, это анонс тех самых 5 новостей топ-5 за ушедшую неделю. А сейчас пойдем подробное обсуждение. 5 место нашего рейтинга новостей ушедшей недели.
«Рунет сегодня» на «Столице ФМ».
А можно саму новость, пожалуйста?
Facebook в ближайшее время начнет собирать данные о действиях пользователей на сторонних сайтах, с которыми социальная сеть интегрирована, например, с помощью кнопки «Мне нравится». Полученную информацию Facebook будет использовать для таргетинга рекламы.
Мы беспокоимся о том, что государство все больше знает о нас, как пользователях, но похоже, что опасаться не меньше нужно коммерческих структур, которые знают о нас иногда гораздо больше, чем спецслужбы. Или опасаться пока рано. Твое мнение, Дмитрий.
Я думаю, что это необратимый процесс, и в целом он приносит больше плюсов, чем минусов, но, несомненно, мы должны всегда понимать, что мы отдаем с точки зрения нашей privacy или приватности, и должна быть возможность регулировать это. Но если эти правила соблюдены, я думаю, что, конечно же, со временем будет все больше и больше собираться о нас информация, и она будет использоваться в коммерческих целях, что на самом деле не так и плохо. Это позволит более хорошо таргетировать те или иные услуги, которые нам представляют.
До нас дошел второй гость программы. Спасибо тебе, Павел. Павел Власов-Мрдулеш, гендиректор СМИ-2. Приветствую тебя.
Добрый день.
Давай сразу заходи в дискуссию. Мы говорим о том, что Facebook свои лайки реплицирует дальше за пределы сети. И, в общем, насколько это зло или добро, опасно или полезно.
Ну, я на самом деле согласен с коллегой, во-первых, в том, что это необратимый процесс, и уже несколько лет, собственно, другие операторы, соответственно, рекламы в Рунете, в интернете виноват этим занимаются.
Извините, пожалуйста, я ворвусь в эту речь, не забудь, чем ты говоришь. Вот удивительное дело, слушая реплики разных коллег в разных интерпретациях, главное, что звучит на тему деанонимизации, о том, что становится все более прозрачным, это первое, это необратимо. И дальше давайте поговорим об этом. То есть,
ну, на мой взгляд, здесь иллюзий никаких не должно быть. Почему-то долгое время была иллюзия, что люди, заходя в интернет, вдруг неожиданно из вот там Ивана Иванова, Павла Власова Мрдулиша и так далее, Максима Спиридонова превращаются в каких-то там Иванов Ивановых, в никнеймы и так далее.
Они превращались первые лет.
Ну, превращались 3-5. В силу просто того, что это было технологически, так сказать, начало технологического этапа, соответственно, развития сети. Понятно, что на самом деле никакой анонимности нету.
И не будет.
И да, не будет, да. Ну, и я согласен, виноват, вот я тоже соглашусь, подчеркну, все-таки мы там занимаемся рекламой в интернете. Согласен, что это позволяет точнее таргетировать рекламу на пользователя, и в конечном счете это в интересах пользователя, на мой взгляд.
Да, Дмитрий.
Ну, закончив ту же самую мысль, конечно же, можно жить в мире, в котором ты анонимен, да, то есть есть технические способы этого достичь, да. Проблема в том, что делая по мере того, как улучшаются технологии таргетирования, то value, которое пользователь получает, рассказывая о себе тем или иным способом, да, там, в том числе своим поведением, оно сильно перевешивает те benefits, которые, то есть те плюсы, которые ты получаешь от анонимности, да, то есть можно отказаться от нее, но вопрос, что ты при этом потеряешь. И большинство пользователей все-таки выбирают в долгосрочной перспективе отказаться от приватности, но получить плюсы с точки зрения более высокого уровня таргетирования.
Добавлю, что они выбирают несознательно, как правило. То есть подавляющее большинство, не зная этого, просто живет в интернете, использует его возможности коммуникации и информирования, и как следствие становятся более открытыми.
И не испытывают никаких проблем с этим.
Это правда.
А вот те,
да,
кто пользуется, например, браузером Tor, испытывают проблемы, потому что интернет становится гораздо медленнее. При этом вот я недавно читал интервью девушки, которая работает в Tor. По-моему, там об анонимности речи на самом деле не идет.
Tor — это одна из частей такого виртуального подполья, которое, в принципе, уже довольно отчетливо формируется в последнее время как альтернатива тотальной открытости, о которой мы с вами говорим.
Да, но при этом она открыто говорит о том, что все это подполье существует на гранты, соответственно, Соединенных Штатов Америки.
Это удивительно, кстати.
Да, а здесь ничего удивительного, по-моему, нет. Подполье вообще, как правило, значит, и гранты существуют, мы это из истории нашей страны знаем. Поэтому, ну, там, повторюсь, по-моему, об анонимизации там речь не идет, на самом
деле. Еще один момент, который нужно упомянуть, в связи с тем, что Facebook расширяет свои возможности и сбор информации делает проводит не только на свои соцсети, но и за пределами, о том, что он вводит некую опцию предпочтения в рекламе, то есть некое досье пользователя. Пока, по-моему, это еще не появилось у всех пользователей, но появится возможность, как они заявляют, редактировать собственные предпочтения, то есть там галочками ставить нравится, не нравится автомобили, кино, там, не знаю, путешествия и так далее. То есть профиль пользователя, который, по сути дела, формируется автоматически. И мы как пользователи сможем его поправлять. Это как направление, Дмитрий, ты считаешь, будет развиваться, то есть пойдет за пределы Фейсбука в другие компании?
Ну, начнем с того, что это уже пришло за пределы Фейсбука. Если посмотреть, например, на сектор онлайн-видео, за которым я там достаточно активно слежу, то там Hulu, Netflix, другие международные сервисы уже позволяют это делать, да? Но при этом...
То есть они автоматически определяют профиль интересов пользователей и предлагают ему руками его отредактировать.
Они делают и то, и другое, да. То есть они дают возможность, с одной стороны, заполнить вручную некий профиль преференций, с другой стороны, они собирают от тебя очень много информации, которая позволяет таргетировать. Я думаю, что долгосрочно вот такой автоматический сбор информации, он больше, гораздо более продуктивен и даст более результативность, потому что мы делаем очень много действий, даже не думая о них, и отдаем таким образом все эти о себе информацию, да. А вот время на то, чтобы там что-то выбрать и сделать, все-таки не у всех есть, и там количество таких людей очень маленькое.
Павел, как будет развиваться вот эта слежка за пользователями? Все-таки я использую слово «слежка», потому что, по сути дела, она происходит со стороны крупной корпорации. Будет ли тут какой-то альянс с государством?
А с каким государством?
С каким-нибудь государством, со своим, то есть государством приписки.
А какое свое государство?
У Фейсбука США, у Яндекса Россия, ну, например.
Мне кажется, тоже это будет там несколько меняться в течение времени. Это зависит от того, то есть в альянсе все равно, как правило, есть там более сильная страна, менее сильная страна. Государство пока что, и не только российское, пытаются государства крупные себя вести, как там более сильная страна в альянсе с интернет-игроками. Мне кажется, что в какой-то момент просто они с позиции сильного уже не смогут разговаривать. Мне кажется. Может быть, я ошибаюсь.
5 секунд буквально, Дмитрий.
На самом деле государство вступает в альянсы, хочешь ты этого или нет, как мы знаем, на примере агентства
национальной безопасности. Государство у нас точно предлагает альянсы, дальше делать нечего. Хорошо, мы продолжим буквально через пару минут после выпуска новостей.
Главные события российского интернета в авторской программе Максима Спиридонова «Рунет сегодня». Программа для тех, кто не только пользуется интернетом, но и строит свой бизнес в глобальной сети. Ведущие эксперты отрасли расскажут, чем живет веб-индустрия. Новые идеи, новые компании, взлеты и падения, имена нынешних и будущих виртуальных звезд. Будьте в курсе событий во всемирной паутине. Слушайте «Рунет сегодня» каждый понедельник в 11.05 на Столица FM. 99.6 в Москве. Для лиц старше 16 лет.
Мы продолжаем. Рунет сегодня от 16 июня 2014 года. Напомню, что мы говорим о главных 5 новостях ушедшей цифровой недели. В студии Павел Власов-Фундулеш, гендиректор СМИ-2, и Дмитрий Алимов, управляющий партнер Frontier Ventures. Эксперты, приглашенные мной, вместе со мной, ведущим этой программы, Максимом Спиридоновым, комментируют ушедшую неделю, пытаются понять, что означают новости, имевшие быть состояться, и как они могут развиваться. Мы говорили о том, что Facebook выходит за пределы, собственно, социальной сети и анализирует поведение пользователей там, где, на сайтах, где стоят лайки, так называемые, эти кнопки лайков этой социальной сети. Нам нужно завершиться на этот счет буквально в паре слов. Значит, альянс государства и коммерческих структур, как мы говорили, вполне вероятен, и, в общем, деваться этого некуда, верно?
Абсолютно,
Павел. Хорошо. Есть ли необходимость защищаться, и как, если эта необходимость есть? Дмитрий, твое мнение. Для пользователя.
Ну, прежде всего, надо пользователям понимать, что они, какую информацию о себе отдают, и понимать, какие есть возможности ее отдавать или не отдавать, да, и, соответственно, регулировать настройки приватности. Я думаю, что любой человек образованный должен понимать это и использовать эти возможности.
В общем, нужно начать преподавать в школах это, по большому счету, о том, что такое виртуальное пространство и как в нем ты раскрываешься. Прямо с малых лет, потому что потом, там, не знаю, в 20, то, что накосячил 12, будет мучительно стыдно вспоминать.
Ну, это не только единственная причина. Также еще вопросы безопасности здесь важны, потому что если ты не следишь за тем, какую информацию ты себе открываешь, ты можешь попасть в ситуацию, где кто-то знает, что ты, например, не дома и может тебя воровать, ну, как конкретный пример, да, поэтому это действительно критично.
Нужно идти дальше, и очередная новость на очереди, номер 4 нашего топ-5 событий онлайн-недели.
Мобильный мессенджер Telegram был признан самым быстрорастущим стартапом года. Проект Павла Дурова получил награду на ежегодной премии The European Tech Startup Awards, основанной редактором TechCrunch Майком Батчером. В марте этого года общее число активных пользователей Telegram составило 35 миллионов человек.
К Телеграму специалистов неоднозначное отношение. Во-первых, потому что есть мнение, что построен и популяризирован до сегодняшнего уровня он во многом за счет ресурсов ВКонтакте, в то время, когда господин Дуров был гендиректором этой компании. То есть использован их незаконно. Скажу, что это версия, не буду к ней искать какого-то отношения. Во-вторых, потому что многое в нем скопировано с других мессенджеров. Это еще одна причина неоднозначного отношения. Как считаете, заслужена ли награда, Павел?
Награда, конечно, заслужена, потому что Telegram фантастически быстро растущий проект. При этом это совершенно не отменяет того, что ты сказал по поводу проблем Дурова с акционерами его предыдущего проекта, которые пытаются с ним судиться, и это риски существенные. Соответственно, с тем, что он действительно скопировал существенную часть WhatsApp, и не очень понятно, есть ли у него вижен, как развивать дальше свой продукт или нет.
Ну, он уловил довольно интересный тренд,
да.
Безопасность.
Тот самый, собственно, который мы обсуждали
прежде в предыдущей новости. И на этой лошадке можно довольно далеко кататься. Насколько далеко, Дмитрий, как ты думаешь?
Я думаю, что количество людей, которые всерьез думают о вопросах безопасности, не такое высокое на сегодня, да, но как пиар-ход он, несомненно, очень правильное время, очень правильным образом это использовал, и результат налицо. Конечно, 35 миллионов пользователей — это не 300 миллионов пользователей, но за такое короткое время, это очень хороший результат.
Угу. А, вообще, мне кажется, что европейская сцена, это немножко откатываясь в сторону Телеграма, довольно бедна на яркие стартапы в сравнении с американской. Причем прям, ну, драматически бедна. Я могу вспомнить, пожалуй, там 1-2 крупных проекта, которые действительно играют роль на мировой сцене. Там есть гордость берлинского рынка стартапов SoundCloud. Это музыкальный... такой YouTube для звука, так они на себя называют, то есть возможность в разных формах хранить музыку, подкасты и прочее. И вот там еще, может быть, 1-2 ну, игровые проекты определенно действительно имеют. Тот же самый белорусский Wargaming тоже довольно силен на мировой сцене.
Ну вот Wargaming — это европейский проект или белорусский, или как он, мировой. Мне кажется, что вообще Telegram, ну, это не европейский проект. Ну да, у него, он в Берлине, по-моему, базируется сейчас, да, команда у него, ну где-то
Германия. По-моему, знаешь, я читал пресс-релизы по поводу вот этого вот, собственно, дуровского местоположения. Да. Там, кажется, так, я боюсь соврать, но, по-моему, так выглядело, что вот там стартап такой-то, получишь иногда в другой номинации, там Берлин, такой-то стартап, там Амстердам и так далее. И, наконец, там стартап Telegram, Дуров... On the plane, в самолете.
Вот-вот-вот. Вот я прекрасно, что так сказано в релизе, это очень точно, по-моему. Дуров, он рассредоточен в виртуальном пространстве. Собственно, где он физически находится, по-моему, не столь важно. Но выдали ему европейскую награду, прекрасно. Насколько я понимаю, существенная часть вот этих, большая часть этих 35 миллионов находится не в Европе. Основные пользователи у него, насколько я помню, опять же, на Ближнем Востоке, по-моему, в Латинской Америке, боюсь ошибиться, но не европейцы они. Прекрасно, прекрасно, что есть такой проект, но как бы назвать его европейским я бы не стал.
Рассредоточенный Дуров — это очень по-пелевински, это вообще как внутренняя Монголия.
Так он абсолютно пелевинский персонаж, и явно сам радуется этому.
Соглашусь. Если перейти к Телеграму как бизнес-проекту, он подчеркнуто, как и ВКонтакте в свое время, не монетизируется. Дмитрий, ты как инвестор, как предприниматель, как смотришь на это? Насколько это разумная тактика?
Ну, я думаю, это очень разумная тактика на первоначальном этапе. И понятно, что когда ты набираешь пользователей, наверное, это оптимально. Другой вопрос, что в какой-то момент, несомненно, попытки монетизировать ее будут. Просто надо к этому готовиться.
Готовиться пользователю?
Готовиться пользователю, готовиться компания.
А ты думаешь, что господин Дуров, он как-то сделал выводы на ошибках предыдущего, потому что вот раньше он относился к этому очень скептически и деньги делать, по-моему, принципиально не хотел?
Я думаю, что, наверное, да, потому что одна из причин, почему он потерял контроль и стал, собственно, там, маргинальным игроком в своем же стартапе, была в том, что компания не смогла быстро монетизировать этот проект, и я надеюсь, что он сам для себя эти уроки извлек из истории с ВКонтакте.
Я вот немножко поспорю с Дмитрием. На мой взгляд, я не знаком с Дуровым, но, как все, наверное, на рынке там наблюдал со стороны за развитием этой истории, его основная проблема в ВКонтакте была в том, что у него с самого начала не было там контроля акционерного. Изначально проект, акционерный контроль был у его друзей, соответственно, потом там появился фонд Юрия Мильнера, ДСТ, который преобразовался в Mail.ru Group, но у Дурова никогда не было там 51%, и даже 50%, и даже, ну, там, у него было 25%, если я не ошибаюсь, с самого начала, или, может быть, чуть больше, неважно. По-моему, у человека есть, ну, откровенное желание делать что-то свое, то... к чему не придет какой-то дядя, который будет ему говорить: старик, ну, у меня больше акций, чем у тебя, ну, послушай хотя бы то, что я говорю.
Ага. А потом еще нажмет. Буквально да. На несколько секунд, Дмитрий, я добавлю то, что вот по поводу самой концепции внешнего вида, ну так, и бизнес-проекта Telegram, есть, конечно, вопросы, в частности, даже основатель WhatsApp, Ян Коум, прямым текстом говорил о том, что Павел Дуров умеет только копировать такие продукты, как Facebook, имея в виду ВКонтакте, и WhatsApp. У него никогда не было и не будет оригинальных идей. Что, наверное, несправедливо, так вот жестко, но то, что Дуров пошел снова, действительно, в каком-то смысле по пути репликации, так осторожно скажу, не скажу клонирования, может быть довольно спорным. Я предлагаю двигаться дальше. У нас очередная новость на очереди. Это новость под номером, если не ошибаюсь, 4. 3.
Выпущенное на прошлой неделе приложение ВКонтакте для Smart TV было удалено из телевизоров Samsung за нарушение авторских прав. Днем ранее первый заместитель гендиректора ВКонтакте Борис Добродеев заявил, что соцсети в России смогут легализовать контент только в случае смягчения законодательства.
Да, несколько сбился в подсчете. Номер 3 в нашем топе. Новость, которая касается сделанного, собственно, Павлом Дуровым продукта, но живущего уже своей жизнью. Фактически, программе мы уже не раз говорили о Smart TV. Основательно будем к этому подбираться и дальше. Эта часть цифрового пространства уже выходит из детского возраста, становится средой для вполне взрослых бизнесов. Буквально последние пару лет, и вот один из таких поводов поговорить о Smart TV. Кстати, странно, что они взяли ВКонтакте себе на борт. Зачем, казалось бы? Чтобы сразу удалить? Дмитрий, твое мнение?
Да, действительно странно, потому что в целом политика производителей телевизоров заключается в том, что они не пускают в свою экосистему пиратские приложения. И на самом деле вот высказывание о том, что нужно какое-то смягчение законодательства, мне кажется, немножко лукаво, потому что на сегодня уже есть все возможности для того, чтобы абсолютно законно предлагать контент. И есть целый ряд сервисов, таких как Иви.ру, которые этот контент предлагают, заключив договора с правообладателем. Поэтому я не очень понимаю, что мешает ВКонтакте сегодня это сделать.
У нас 20 секунд до новостей. Павел, твое мнение вообще, зачем они взяли? Сейчас будем говорить подробно о том, что там было дальше. Но вот взяли зачем? Просто ошибка?
Да нет, вряд ли ошибка за тем, чтобы зрителям, пользователям Smart TV было удобно.
Ага.
Вот, кстати, просто на тему легального контента и возможность, я помню, согласен с Дмитрием, вот Дуров создал сеть, которая отличается от Фейсбука. В Фейсбуке нет вот этой медиаплатформы, а в ВКонтакте есть. Так что это уже сложно назвать репликацией.
Ну, несомненно. Вообще, ВКонтакте создал некую концепцию медиаплатформы для социальной сети, которая потом была повторена в Рунете неоднократно. Мы продолжим после выпуска новостей буквально через пару минут.
Рунет сегодня на столице FM.
Ну что ж, продолжаем Рунет сегодня от 16 июня 2014 года. Напомню, что 99,6 — это наша частота, если не боюсь этого слова, частота даже в эфире, радиоэфире, который является, как мне кажется, сейчас не главным носителем для наших слушателей. Думаю, что больше нас слушают в онлайне на столица.фм, поскольку это возможность причаститься, так сказать, главным событиям онлайн-недели в любой точке пространства, не только в Москве, где работает радиоволна, но и за пределами столицы далеко, на всей земле. Напомню, что гости эфира Дмитрий Алимов, управляющий партнер Frontier Ventures, и Павел Ласов-Мрдулеш, гендиректор СМИ-2. Приветствую, коллеги, еще раз вас.
Приветствую.
Мы вместе рассматриваем топ-5 главных новостей недели. Для тех, кто только подключился, объясню, что программа «Рунет сегодня» немножко преобразовалась, и мы теперь смотрим на топ-5 новостей, рассматривая каждую из этих новостей как равнозначную, однако расставляя их в порядке значимости. То есть сейчас мы находимся на новости 3, говорим про удаление из Smart TV Samsung приложения ВКонтакте. На очереди еще две новости, которые по значимости выше, соответственно, получается. Однако сейчас остановимся на вот этом самом Smart TV. Я хотел вернуться к мысли о том, что в социальных сетях Рунета возникла некая новая концепция медиапространства, которая не возникла, по-моему, нигде более. И эта концепция, где есть возможность посмотреть практически любое видео и послушать практически любое аудио, удивительным образом после ВКонтакте было реплицировано сначала в Одноклассниках, второй крупнейшей социальной сети, ну там чуть уступающей ВКонтакте, и, кстати говоря, и в моем мире, который тихой сапой тоже живет, довольно активно развивается, тоже миллионы пользователей. Довольно любопытно. Вот эта концепция пространства, медиапространства, она будет развиваться дальше, как ты считаешь, Павел?
Ну, оно, на мой взгляд, все-таки, я надеюсь, на это будет развиваться только в случае, точнее, только при легализации контента внутри. То есть, если контент поделится на две части. Один контент будет реально пользовательским, ну, то есть ролики там снял сам себя, снял что-то на улице и так далее, а остальное будет предоставлено правообладателям, правообладатели будут что-то от этого получать. В таком формате, безусловно, пользователями это дико востребованная штука. В Рунете, поэтому я думаю, что отказываться от этого социальной сети
не будет. По сути дела, создан ведь феномен. Построена огромная инфраструктура, медиапространство, видео и аудио, повторюсь, любые песни, любое видео фактически, которое вложено большие деньги, кстати говоря, и которое находится почти в черном, ну уж точно в сером поле относительно правообладания. А учитывая то, что сейчас гайки завинчивают по всем фронтам в Рунете, и это очень зримо видный процесс, то очевидно, что и здесь что-то будет меняться. А что будет меняться, Дмитрий?
Ну, я думаю, что социальные сети должны для себя делать выбор. Они этот выбор сейчас пытаются делать. То есть, либо играть на этом пространстве так, как играет Facebook, то есть там интегрироваться, но не быть...
Это значит, отрезать медиаплатформы. У Facebook ее фактически нет.
Ну, почти нет. Хотя, несомненно, Facebook интегрирован с сервисами, такие как Hulu и так далее, но он сам по себе не является, собственно, местом, где можно посмотреть контент. Да, это один возможный выбор. Второй возможный выбор — это пытаться конкурировать на пространстве онлайн-видео, что возможно, но требует там определенный набор компетенций, денег, фокуса на этом. И, ну, вот, соответственно, мы увидим в ближайшие несколько лет, насколько у них получится на этом пространстве конкурировать.
Возвращаясь к концепции Smart TV, тебе близко и понятно, поскольку ты стоял у стоков Иви, в частности, который сейчас Smart TV получает, по-моему, главные бенефиты. То есть он дождался своей весны, и сейчас, выйдя из интернета в Smart TV, стал получать, я понимаю, что иные деньги, верно, да?
Ну, даже вопрос сейчас стоит не о деньгах, хотя, несомненно, там уже есть деньги. Вопрос стоит о том, что в Smart TV это платформа, которая очень удобна для пользователя, поэтому мы действительно видим очень высокую пользовательскую активность, количество просмотров именно на Smart TV, и такие проекты, как Иви, несомненно, получают от этого большое дополнительное преимущество.
Они по просьбе ли Иви там или подобным проектам был ВКонтакте удален? Потому что, по сути дела, ВКонтакте, приложение ВКонтакте, которое появилось и тут же исчезло из Smart TV Samsung, это прямой конкурент, причем, ну, имеющий некоторые значительнейшие плюсы. То есть там больше контента, там есть возможность завязаться и на музыку, которой нет, в частности, у Иви и так далее. То есть...
И там не надо платить за контент.
Не надо платить.
Я не знаю, как в Иви, в Smart TV.
Ну, несколько моментов. Во-первых, насколько мне известно, никаких таких просьб не было. Я думаю, что это просто политика производителей сохранять некую чистоту от пиратства вот этой экосистемы. Да? И, несомненно, это правильная политика, потому что она позволяет создать качественные легальные сервисы. Да? А что касается платить, не платить, ну вот в случае Иви, на самом деле, большая часть контента, там 95%, ее необходимости платить там нет. Просто смотришь рекламу. Да?
Ну, я бы сказал, я правил бы, ты платишь либо просмотрами рекламы, что чаще для Иви, либо конкретными деньгами. Но в других приложениях, например, там можно вспомнить Play из популярных, можно вспомнить Айо, из тех, что я смотрю просто на своем телевизоре, например, там только оплата. И, в принципе, деньги там, ну, бывают разные, бывают даже до 300 и выше рублей. Но в то же время ты порой можешь посмотреть параллельно с кинотеатрами в хорошем качестве, с 3D даже, если у тебя телевизор это поддерживает. В общем, я к чему веду? Smart TV как пространство, как новая часть цифрового пространства онлайна довольно активно развивается, растет как бизнес, и здесь конкуренция онлайн-кинотеатров, которые построены по белой и пушистой модели, как Иви, как Play, как названные и другие, с ВКонтакте, Одноклассниками и прочими, которые там приходят, довольно сложна, поскольку те, имею в виду социальные сети, свои медиаплатформы могут вынимать в Smart TV задешево и давать огромное количество контента. Так?
Ну, Максим, вы на самом деле на сегодняшний момент эту игру выигрывают легальные сервисы, прежде всего из-за того, что производители...
На их стороне.
На их стороне, да.
По факту на их стороне.
Несомненно, для производителей контента это долгосрочная и правильная стратегия, потому что только так можно создать большой, крупный, успешный бизнес.
Завершая эту дискуссию, Павел, твое мнение, пустят ли снова социальные сети ВКонтакте, в частности, Smart TV, в ведущие платформы Samsung, LG, Sony и так далее?
Ну, в нынешнем виде нет, конечно. Пустят, если они изменят свой подход к взаимоотношению с правообладателями контента, но тогда это будет уже некая другая социальная сеть, ну, другой немножко продукт. В нынешнем виде, я думаю, что нет.
И совсем,
системно,
совсем коротко, Дмитрий, развитие Smart TV в Рунете, как ты видишь? Вот несколько реплик буквально.
Ну, я считаю, что это отличная платформа. Онлайн-видео — это не единственные сервисы, которые будут на ней процветать. Я считаю, что это будет достаточно быстро развиваться. Мы увидим разные операционные системы и много различных сервисов. Я думаю, что это один из реальных элементов Internet of Things, который мы видим сегодня.
Посмотрим на развитие, будем об этом говорить, и дальше пойдем по нашему топу новостей. На втором месте в этом топе новость, посвященная одному из главных источников новостей же для жителей нашей страны, топом новостей поисковиков.
Поисковикам могут позволить не регистрироваться в качестве СМИ. В качестве альтернативы они могут получить статус новостного агрегатора, предполагающий, что источники новостей для их топов все же будут ограничены. Ожидалось, что этот вопрос решится на форуме интернет-предпринимательства в России, но этого так и не произошло.
О самом форуме мы еще поговорим. Это будет последняя новость, новость номер один ушедшей недели, о том, как господин Путин пришел к отрасли и что он с ней обсуждал. Ну, пока что, вот, собственно, топах. У слова «топ» мне получается не уйти от него, поскольку синонимов нет. Вот к агрегаторам, во, нашел, агрегаторам новостей, которые стали некой реалией онлайн-жизни за последние годы. Их несколько крупных, У них огромная аудитория. Яндекс.Новости, новости Mail.ru, Рамблер.Новости и еще пара-тройка помельче. Там даже Google имеет свой агрегатор, правда, не такой влиятельный. Эта аудитория в десятки миллионов порой человек в случае с Яндексом даже в сутки. Это огромное медиавлияние. И, как следствие, ну, ясно, что радикально настроенные законотворцы нашей страны хотят приравнять их к СМИ, потому что, ну, как бы тогда можно от них требовать модерации контента, можно требовать каких-то действий. А агрегаторы упираются и говорят, ну, подождите, мы же просто суммируем информацию с разных сайтов новостных, и больше ничего, мы никак не вмешиваемся или почти никак не вмешиваемся. Вопрос такой. Вообще Яндекс.Новости, в частности, это, этот агрегатор был главной краеугольной точкой. Это средство массовой информации, Павел?
На мой взгляд, нет, конечно. Агрегатор, в частности, Яндекс.Новости...
Разберемся в смысле этого выражения. Ну... Средства присутствуют, то есть есть некий инструмент массовый, массы присутствуют, информация, информирование тоже присутствует.
Ну, не совсем так. Там присутствует не информирование, а присутствует как бы функция посредника между человеком, получающим информацию, и, собственно говоря, источником распространения этой информации, которым все-таки являются производители контента СМИ. Значит, Яндекс.Новости, как и остальные агрегаторы, там, вроде нашего СМИ-2 и так далее, выполняют функцию, ну, аналогичную функцию газетного ларька, например, на улице. Вот в предыдущие времена, может быть, это более понятная будет аналогия там, для слушателей. Вот есть газетный ларек, в нем выставлено там некое наименование изданий, причем какие-то издания стоят более заметным образом, вот они прямо, вот ты подходишь и видишь там обложку, некоторые стоят менее заметным образом, затерты там другими изданиями.
Но, извини, пожалуйста, кто-то выставил их таким образом?
Кто-то выставил их таким образом, да, значит, я подчеркиваю, соответственно, газетный ларек является СМИ. Ну да, он тоже это средство распространения массовой информации. Люди проходят мимо ларька и смотрят на него. Но, на мой взгляд, просто с точки зрения нашего закона о СМИ, агрегатор, конечно, не является средством массовой информации.
Не является. Дмитрий, твое мнение?
Я согласен в целом. Несомненно, есть определенная роль там, в фокусе и в продвижении топ-новостей, но в целом не являя... Яндекс не производит оригинальный контент.
Именно.
Как вы думаете, что происходит сейчас в высших эшелонах власти на этот счет? Общее впечатление, что там ведется некая дискуссия, в которой одна сторона, более радикально настроенная, как я говорил, законотворцев, людей, близких к власти, надо сказать, она хотела бы, чтобы все агрегаторы, которые собирают огромный трафик, огромное внимание людей, стали СМИ, и таким образом подчинялись закону о СМИ, и можно было на них нажимать, можно было... требовать удаления определенных ссылок и так далее. Другая часть не хочет этого. Вот что происходит там, как строится дискуссия, и вообще почему сегодняшние власти, которая явным образом показывает желание зажать, закрутить гайки, вообще может быть неинтересно перевод Яндекс.Новости в СМИ. Казалось бы, уже ну, понеслась так понеслась, и там давайте гайки закрутим.
Ну, у меня нет никакой особой информации о том, как внутри власти строится диалог. Единственное, что скажу, что, несомненно, это баланс, и мы будем особенно дополнительно говорить в последней новости про отношения власти и интернета, но, несомненно, это всегда баланс интересов сторон, и вопрос, что ты получаешь, там, закрутив здесь гайки, и насколько это будет там, мешать или помогать той же самой власти.
Ну, сегодня, мне кажется, власть стремится регулировать вручную, а следствие им удобно было бы, чтобы агрегаторы также регулировались вручную. Павел, ты не согласен?
Согласен, безусловно. Собственно, это изначально, вот как я помню, там некую историю, генезис отношения там, к тому же Яндексу со стороны власти, это, собственно, изначальная проблема и причина всех этих претензий. Она состоит в том, что Яндекс отвечает, ребята, мы некий черный ящик, состоящий из нулей и единичек, то есть некий набор программного кода, который анализирует, соответственно, СМИ и делает некую выдачу. Никакой ручной модерации у нас нету. Кстати говоря, была когда-то там на первом этапе, потом они сделали, вот, собственно, убрали редакторов новостей. А власти не верят в это. Они говорят, ну как так, у вас же есть там рычажок какой-то, уберите вот это. Они говорят, да не можем ничего убрать, вот алгоритм работает так. Вот эта новость сейчас популярна.
Похоже, кстати говоря, такая риторика с властями уже не будет проходить. То есть на возражение, у вас есть рычажок, уберите, ответы нет рычажка, будут получать возражение снова, так сделайте такой рычажок и уберите.
непонятно. Может быть, ответ будет такой: ну хорошо, мы вам сделаем такой рычажок сами. И, да, и...
Новости.
Да, у нас есть еще буквально несколько секунд, и, наверное, вот сейчас эти новости и можно было бы запустить.
Рунет сегодня на столице FM.
Мы продолжаем, Рунет сегодня. Последняя новость этой программы. Напомню, что мы обсуждаем 5 главных новостей цифрового пространства. Звучим 99.6 в Москве или онлайн на столице.фм. В студии вместе со мной Павел Власов-Мрдулеш, гендиректор СМИ-2, и Дмитрий Алимов, управляющий партнер Frontier Ventures. Меня зовут Максим Спиридонов. Значит, продолжаем обсуждать самые события, эти самые события недели. И, как говорил, сейчас номер один топа 5 ушедших новостей недели.
Впервые за последние 15 лет президент Владимир Путин встретился с представителями интернет-отрасли на форуме «Интернет-предпринимательство в России». Свою точку зрения на проблемы Рунета высказали гендиректор Яндекса Аркадий Волош, гендиректор Mail.ru Group, гендиректор Озон Маэль Гаве и другие.
Путин в своем приветствии явно дал понять, что пересмотрел свое отношение к интернету. Теперь это важная отрасль. Путин даже привел цифры. 8,5% ВВП страны, денежный объем рынка 5,2 триллиона рублей. Причем цифры явно завышены, согласитесь, коллеги.
Ну, я бы сказал так, что нельзя сказать явно завышенный, заниженный. Вопрос, что такое интернет, да? Если и услуга полностью оказывается через интернет, это легко, да? А что, например, говорить о услугах, которые маркетируются, там, продаются через интернет, а оказываются офлайн, это интернет или нет? То есть, в зависимости от того, где ты проводишь эту грань, цифра может быть там 5%, может быть 20%.
Есть такое ощущение, что вот эта цифра, которая прозвучала из уст президента, и теперь уже ее, в общем, сложно оспорить, потому что она прозвучала из уст президента, она, в общем, в каком-то смысле сыграла на руку отрасли, потому что увеличила ее масштаб в глазах как господина Путина, так и в глазах общественности после того, как это все стало публичным, до, ну, примерно, если будем честны, между нами, раза в 3, наверное, вот так, а то и в 4.
Ну, вопрос, что станет результатом этой увеличенной значимости, да? Несомненно, такой диалог власти и интернет-бизнеса, он неотвратим и, наверное, даже чуть-чуть запоздал, да? Вопрос, насколько удачным будет сам диалог.
Как твое мнение, Павел?
Я согласен с тем, что цифра может быть завышена, может быть занижена. Непонятно, что это вообще за цифра такая, потому что различных цифр по Рунету экономических довольно много. Там различные исследователи, экономисты и так далее их публиковали. Ни одна из них и близко не похожа на то, что озвучил Владимир Владимирович. Видимо, ну, то есть, что это такое, не очень ясно. Хотелось бы прочитать справку, которую подготовили его советники, помощники на этот счет. Мне кажется, она какого-то влияния именно на бизнес существенного в интернете не окажет, потому что все инвесторы так или иначе уже знают, что Рунет — это отрасль, примерно представляют себе, ну, какова она, и понимают, какие в ней экономические процессы происходят. А с точки зрения диалога государства и власти все-таки не хотелось бы забывать, я не голосовал за этого президента, но все-таки у нас был президент когда-то Дмитрий Анатольевич Медведев, который с интернетчиками встречался, на интернет обращал внимание, пристально достаточно, вел и ведет по-прежнему Инстаграм и Твиттер, вот, и в принципе...
Выкладывает селфи.
Да, некий диалог был. Я бы хотел вообще обратить внимание, что произошел совершенно очевидный такой вот перехват, так сказать, курирования над интернетом от Дмитрия Анатольевича, который этим занимался еще со времен национальных проектов, к Владимиру Владимировичу. И Осколкова вообще никто не вспоминает и на этой встрече не вспоминал, как будто бы этого проекта и не было. А в Фонде развития интернет-инициатив, соответственно, собственно, ну, это и был организатор вот этого форума, на котором Путин встретился с интернетчиками.
То есть
и этот фонд реально работает. А вот что происходит с Осколковым, никто из нас не знает, и как будто бы... Вот...
От эпохи господин Медведев и Осколкова мы переходим к времени господин Путин и фонд развития...
Да, и возможно, ну и плюс агентство стратегических инициатив, и возможно еще что-то, но да, главное, что теперь вот курирует Путин, а до этого был Медведев, я просто не говорил бы о том, что власть не обращала внимания на интернет.
Цитата.
За это отвечал Дмитрий Анатольевич.
Цитата. «Мне бы хотелось вас, наверное, больше послушать, чтобы вы рассказали, как идет работа, чтобы мы, я и мои коллеги, могли своевременно и максимально оперативно реагировать на ваши пожелания», сказал господин Путин. О чем говорит озвученное внимание? О том, что отрасли в ближайшее время придется не сладко? Или о том, что действительно вот пожеланиям интернета, к пожеланиям интернетчиков, как их называют, действительно прислушается власть? Павел?
На мой взгляд, сейчас в целом, с точки зрения такой вот экономической, да, мы входим в период, ну, такого более активного, чем раньше, импортозамещения. Например, должны войти, потому что наши отношения с, так сказать, западными партнерами те еще. Соответственно, мне кажется, что он говорил достаточно простую и неагрессивную вещь, что, ребят, мы не пустим сюда западных игроков, ну, как будем стараться не пускать.
Враг не пройдет.
Так же, как Гуглу не дали купить бегуна в свое время, да, а так же, как еще какие-то там инициативы, ну, не блокировались, но и мне, так сказать, не помогали. Вы молодцы, Яндекс круче Гугла здесь, ВКонтакте круче Фейсбука, соответственно, там и так далее. Продолжайте в том же духе. Если нужна будет помощь, поможем в чем-то.
Дмитрий.
Я не знаю, я не услышал вот этот месседж, что мы кого-то сюда не пустим, и я надеюсь, что
ну,
так...
Ну, не пустим, я грубо сказал, виноват. Ну, мы будем помогать вам. Они, не, пусть приходят, но мы будем помогать вам. Вот мне показалось, что речь шла как бы об этом.
Да, с этим я, наверное, согласен. Вопрос, что такое эта помощь, и хорошо это или плохо, но что, несомненно, стало явным в результате этой встречи, то, что интернет достаточно большой с точки зрения бизнеса и с точки зрения политики, и, несомненно, настало то время, когда интернет-сообщество и власть должны начать активно между собой общаться, и это, на самом деле, с моей точки зрения, и в интересах интернет-сообщества точно так же, как и Силиконовая долина, там, несколько лет назад начала активно влиять на политические процессы в США. И это на самом деле хорошо, и это должно происходить, потому что если интернет не скажет свое слово и не будет участвовать в политических процессах, то решения будут принимать без нас и, очевидно, не в интересах этой отрасли.
Вот по поводу начать общаться, там был забавный диалог между гендиректором Mail.ru господином Гришиным и Путиным о том, что Дмитрий Гришин в своей манере так горячо говорил о том, что мы не отмороженные, мы на самом деле любим свою страну, что мы, мол, не какие-то другие, мы не инопланетяне, люди из интернета. Мы хотим, чтобы здесь было комфортно жить и работать, это цитата, чтобы в интернете тоже было комфортно существовать. Вот, на что господин Путин срезал еще более красиво, чем фразы «отмороженные». Он сказал, что, мол, если вот вы такие развившиеся, такие уже как бы взрослые, то пора уже вылезать из-под коряги. Это фраза, ставшая мемом форума, вылезать из-под коряги и начать прямой диалог с властью.
Ну, просто до этого Дмитрий Гришин говорил как раз, что они, что интернетчики так немножко прячутся от власти, я не помню точно цитату.
Да-да-да.
То есть
да.
Там надо его в развитии его речь.
А ты что хотел добавить? Я просто...
Да, я хотел добавить, что Владимир Владимирович, вот я внимательно посмотрел, я не был на форуме, но посмотрел всю видеозапись, значит, все 4 часа. Очень интересное отношение, вот, в частности, к Яндексу. Все-таки Яндекс доминировал, Аркадий Волож такой, ну, доминировал на этом форуме, он был главным спикером все-таки, даже Дмитрий Гришин все время обращался, говорит, я согласен с Аркадием. Значит, вот Путин обозначил цифру по, соответственно, там...
логично, да, получилось, потому что Яндекс является, пожалуй, главной компанией Рунета.
Конечно, интернет-компания в Европе, да, и плюс в последнее время внимание общественности к ней было обращено благодаря Путину, как раз его предыдущему высказыванию. Так вот, Путин сначала сказал о цифрах в деньгах, но когда он начал диалог с Воложем, он почему-то стал говорить о миссии Яндекса как миссии по распространению информации. То есть Яндекс он явно воспринимает именно как медиаресурс, а не как, как бы бизнес, ну, в первую очередь.
Как политик он смотрит,
да,
прежде всего на,
да,
медиавлияние.
Именно. Вот. Но об этом как раз на форуме толком и не говорили, потому что там не было, ну, наверное, про это должны говорить там не гендиректора, а которые все-таки занимаются больше бизнесом, а там, не знаю, например, главный редактор СМИ, не было ни одного человека, в частности, не было на форуме Венедиктова, например, я его не видел, который все-таки сейчас, как я понимаю, пытается выполнять некую посредническую функцию в части как раз вот политических законов, касающихся вот политики там в интернете.
Дмитрий?
Да, я думаю, что здесь на самом деле вопрос гораздо шире, чем просто бизнес или политика. Я думаю, что иметь высокоразвитые, продвинутые интернет-компании — это также вопрос безопасности страны, учитывая то, что мы знаем там про агентство национальной безопасности, про то, как там американские спецслужбы читают все, что в интернете в мировом происходит. Я думаю, что это также и вопрос модернизации экономики. То есть я, насколько я понимаю, наше политическое лидерство страны наконец-то поняло, что это отрасль, которая критична для развития этой страны. И не заниматься ей, не обращать на нее внимания, ну, просто невозможно. Да, там. И если неправильно с этой отраслью работать, то можно оказаться в ситуации, в которой Россия там будет отброшена на годы и десятилетия назад.
Буквально 20 секунд. Еще говорили о том, что сейчас твой коллега Алексей Соловьев, Простор Капитал, тоже инвестиционный фонд, говорил о том, что надо менять законодательство. Как думаешь, услышат ли это? Будет ли изменено законодательство таким образом, чтобы сделки по Рунету наконец структурировались в России, а не за пределами?
У меня на самом деле здесь особое мнение. Я не согласен с Алексеем.
10 секунд буквально.
Я считаю, что, конечно, законодательство нужно усовершенствовать, но не нужно диктовать, где сделки оформляются на сегодня.
Хорошо, коллеги, спасибо большое ваше время и спасибо нашим слушателям за их внимание. Это был Рунет сегодня в новом формате. Топ-5 главных новостей цифрового пространства. Продолжим в таком же духе через неделю. Слушайте нас каждый понедельник. Меня зовут Максим Спиридонов. Пока.
Завтра в это же время. Как начать и раскрутить свой бизнес? Можно ли обойтись без стартового капитала? Как и где найти первых клиентов? Каждый вторник в Доле с Туттой Ларсен те, кто не побоялся сделать первый шаг и начал свое дело. Программа «В Доле» в 11.05 на Столице FM для лиц старше 16 лет.